Добрый вечер. Сегодняшняя наша встреча посвящена замечательному празднику, особенному совершенно, праздник Шавуот. До того, как начать разговор о законах, обычаях этого дня, давайте зададим сначала вопрос, общий глобальный вопрос, что мы собираемся праздновать. Отличие праздника Шавуот от всех остальных праздников еврейского календаря, он единственный, которому дата не определена. Он привязан к счету Омера. Мы начинаем считать Омер со второго дня Песаха. И когда завершается счет 7 недель, 49 дней, то 50-й день – это день дарования Торы, праздник Шавуот. В те времена, когда установление месяца, начало месяца происходило в еврейском суде, согласно свидетельству очевидцев, которые видели, как рождается луна, праздник Шавуот мог двигаться, мог быть 5 Сивана, мог быть 6 и даже 7. Нет ему точной даты, тогда как Песах, Суккот, Йом-Кипур, Рош-Ха-Шана, есть точная дата. И в праздниках, которые мудрецы наши постановили, Ханука и Пурим, есть точные даты. И что пришла нам Тора этим показать, на что она намекает? В одной из серьезных книг я видел, что автор ее хотел сказать, что намек здесь таков. Дарование Торы, оно не было когда-то и прошло, и мы сейчас делаем память о тех событиях, которые были тогда. Нет. Плавающая дата, она пришла намекнуть нам, что по дарованию Торы оно и 5-го, и 6-го, может быть, и 7-го, и все дни, и часы, и минуты года. Мы в постоянной связи Всевышний, и мы дарование Торы, получение Торы. Праздник Суккот, праздник Песах, мы празднуем их в память о тех событиях, которые произошли. Мы вышли из Египта во время Суккот, мы празднуем то, что Всевышний при выходе из Египта дал евреям шалаши, либо настоящие, либо облака почета, которых окружали, сохраняли, вели. Это события, которые были тогда, о которых мы вспоминаем. Праздник Шавуот – это не память о том, что когда-то мы стояли на горе Синай. Это праздник о том, что у нас происходит дарование Торы каждый день и каждый час. Есть много различных философских аспектов этого праздника, этого Дня Великого. Немножечко, может быть, мы коснемся то, что связано этой постоянной связи, постоянного получения Торы немножко позже, может быть, упомянем один из законов, который с этим связан. Но тема нашей беседы сегодня – это обычаи, законы этого дня. Поэтому я оставлю для вас изучать и продвигаться в понимании этого дня, что он нам несет, что мы идем праздновать. У праздника Шавуот есть несколько названий. Праздник дарования Торы, день дарования Торы, это упоминается в Сидурах. В Торе он упоминается как праздник Шавуот, потому что это связано с неделями, которые мы считаем, со второго дня Песаха. Мы считаем 7 цельных недель, считаем дни, считаем недели. По истечению 7 недель наступает этот день. Праздник Шавуот. Еще одно название этого праздника – Хага Кацир. Потому что в это время так примерно получается по календарному году земледельцев происходит сбор урожая, покос. Еще одно название этого дня – это Хаг Абикурим. Хаг Абикурим, потому что в те времена, когда был храм, евреи приносили первые свои плоды – те, которые сейчас только выросли, из тех видов, которыми славится земля Израиля, гранат, финики, инжир, оливы и виноград, в лукошке приносили в храм, давали такоину, говорили специальный текст. Это Хага Пикури. Мишна в трактате Рошашана, она приводит несколько таких дат, которые являются в какой-то степени новыми годами. Так она их называет. Несколько новых годов есть в еврейском календаре. Рошашана, Новый год, самый основной, это ясно. В Ацерет, кстати, это еще одно название праздника Шавот, о котором мы поговорим 2 минуты. В Ацерет судятся о плодах дерева. То есть это Новый год для плодов дерева. В этот день на небесах как бы заключается приговор, сколько мы в этом году получим плодов, насколько будут удачные урожаи, какая цена их будет в зависимости от этого. В этот день очень хорошо молиться о плодах всего года. В частности, есть, которые молятся о том, чтобы получить красивый кошерный трог во время Суккота, который будет сейчас, в следующем году. В памяти об этом, о том, что это Йом Бикурим, Рош ха-Шана, Ли Иланот, Рош ха-Шана для пирота Илан, устанавливается, что этот праздник связан с плодами, зеленью, а также еще по одной причине, что дарование Тары происходило на горе Синай, которая во время дарования Тары была невероятно красивой. Зелень, цветы, кустарники, деревья, все зеленело, все было невероятно красиво. В память об этом украшаются дома, синагоги растениями. Вешаются какие-то ветки, кладется трава, делается, может быть, иногда в некоторых местах можно увидеть венки такие, которые даже кладут на свитки Торы. В память об этом. В какой-то момент вильнинский гаон Раби Ильяу из Вильна, по-русски это говорят, вильнинский гений, он аннулировал обычай ветки класть по каким-то соображениям, может быть, потому что елочки начались и так далее. Трава и цветы принято у всех. Те, которые не следуют обычаю вильнинского гаона, еда пользуется ветвями деревьев, должны знать несколько моментов, которые заранее учесть. Во-первых, конечно, в субботу и праздники мы не отрываем растения, не отрываем деревья. В Торе есть запрет портить плодоносящие деревья. Это называется заповедь Бальташхит, запрет Бальташхит. Поэтому для цели украшения домов и синагог пользуются деревьями не плодоносящими. В год шмиты надо таким образом их резать, отрывать, чтобы они не улучшали рост всего дерева. То есть необычным способом, как это делать, для того, чтобы улучшить рост других веток и дерева. Естественно, резко это об этом говорить даже не надо. Резко деревьев должна происходить, этих ветвей, травы и так далее, цветов, в таких территориях, когда это получено разрешение, там, либо никому не принадлежащее, никому абсолютно, чтобы не было здесь запретов, связанных с воровством, пользованием чужими вещами и так далее. Еще одно название праздника Шавуот – это Ацерет. Почему такое название Ацерет? Ацерет – это по-русски примерно переводится как какая-то остановка от чего-то, завершение чего-то, прекращение чего-то. Прекращение работы. Потому что, в принципе, во все праздники есть какие-то заповеди, специальные атрибуты этих дней. В Песах мы кушаем мацу. у нас есть 4 стакана вина, которые мы пьем, еще какие-то вещи. В Суккот у нас лулав, итрог, сука. В Рош ха-Шана у нас есть шофар. В праздник Шавуот нет никакого атрибута, нет какой специальной заповеди. Чем этот день действительно отличается от других дней, что в этот день запрещены работы. Те работы, которые обычно запрещены во все праздники еврейские. Еще один момент есть, что если в Песах и в Суккот есть полупраздничные дни, в которые разрешена, в принципе, работа, то Шавуот, поскольку это один день, весь праздник он запрещен в работу. Тоже его более логично назвать Ацерет, прекращение работы, чем остальные праздники. Мы говорили с вами о постоянном процессе получения Торы, каждодневном, каждочасном. Есть интересный закон, который приводится в Шулхан Арух, в своде еврейских законов. Каждый канун праздника запрещено из-за опасности для здоровья, для жизни, заниматься различными медицинскими вмешательствами, которые связаны с потерей крови. Это может быть операция, это может быть донорство, это может быть анализы сдавать, анализ крови. Написана интересная вещь, этому, что поскольку в канун праздника Шавуот, каждый год, выходит такой черт, которого зовут Тавуах, так написано Шет, черт, Тавуах, который выходит каждый раз и говорит, что если евреи не получают Тору, я поражу их тела, поражу их кровь, выпью их кровь. Из праздника Шавуот, мудрецы наши, чтобы случайно люди не забыли и не подвергли свою жизнь опасности, мудрецы постановили, что запрещены медицинские вмешательства в канун всех еврейских праздников. Есть некая разница, что если, например, праздник попадает на следующий день после субботы, на воскресенье, днем решен, то если это другие праздники, то в канун субботы, который предшествует празднику, разрешены медицинские вмешательства такого рода. Если говорится о празднике Шавуот, то даже канун субботы, который, в принципе, это не канун праздника, а за день до этого медицинские вмешательства запрещены. Естественно, что если это необходимо для здоровья, и врачи говорят, что не терпит отлагательства, понятно, что это разрешено, все необходимые операции, все необходимые медицинские действия произвести. Но если есть возможность это перенести, то надо знать, что это время нехорошее для проведения такого рода медицинских вмешательств. Подобно всем остальным праздникам, естественно, что законы, что разрешено делать в празднике или нет, они одинаковые, как для Песаха, для Суккота, Рош ха-Шаны и Шавуота. И поэтому мы не будем углубляться в запреты, общие запреты праздника. Поговорим о каких-то конкретных вещах. Ясно, что, как и в канун других праздников, есть заповедь побриться, постричься, одеть чистую, искупаться, одеть чистую одежду, постричь ногти. Это ясно. Из которых в микву ходят, так и они идут в микву. Готовят на праздник вкусные блюда, питье, еду. И что интересно, что чем праздник Шавуот в этом плане отличается, есть в одном из трактатов Вавилонского Талмуда спор мудрецов. Некоторые считают, что можно праздник отметить так, что человек может целый день провести в синагоге, молиться, изучать Тору. Это праздник ради Бога. Другие говорят, что нельзя так делать, необходимо обязательно есть, пить, наслаждаться, дать телу отдых, покой и наслаждение. Что интересно, что все согласны, там разбирается и Шаббат, там разбирается и Пурим, там разбираются все праздники. Что интересно, что Шавот, все согласны, что необходимо и Байнин Гамлахем. Все согласны, что надо, чтобы тело тоже получило удовольствие. Почему? Показать, что дарование Торы желаемо нами, что это праздник для нас, и что мы его празднуем всем нашим существом, всем нашим нутром, и душой, и телом. Поэтому есть особенный момент, исходя из этого, уважить этот день вкусной едой, какими-то напитками особенными. И принято устраивать трапезы молочные, хотя бы одну. Есть такие, которые вечером устраивают молочные трапезы, а потом днем мясную. Есть, которые с этим немножко спорят, потому что праздник, в принципе, две трапезы, было бы хорошо есть мясо, которое является как бы радостью праздника, мясо, говядины, пить вино. И поэтому есть другие обычаи, которые вечером едят мясное, утром делают небольшую трапезу молочную, ждут необходимое время, и потом делают еще одну трапезу уже мясную. Естественно, никаких поблажек и отступлений от законов в плане разделения между мясным и молочным тут быть не может. Никакие обычаи это не могут разрешить. Есть специальные законы, как это делается. Выжидается после мяса 6 часов, после молока принято ждать молочных продуктов полчаса. Есть там частности своего рода. Необходимо, чтобы между трапезами было обязательно прочитано благословение после еды, если это или с хлебом туберка от Амазона, если это прохарвана, чтобы были руки чистые от молочного, чтобы рот был, не было во рту молочных крошек, творожных крошек и так далее. И так далее. Это по тем принципам, как всегда, есть у нас те законы разделения между молочным и мясным. Поскольку есть заповедь высчитать точно 49 дней, то принято Марив, вечернюю молитву Шавота, начинать немножечко позже, чем обычно, когда уже точно выйдут три средние звезды, когда точно наступит уже новый день, с тем, чтобы все дни Сфират Омер, счета Омер по Омеру были цельными. Все они были просчитаны, последний день завершился, и тогда мы можем начинать праздник Шавуот. Женщины, которые зажигают свечи, они произносят благословение на зажигание свечей и броху Шихияну, то, что дал благословение, что дал нам Всевышний дожить до этого радостного времени. Могут они в этот год, перед этим праздником делать, как всегда, хотя зажигание происходит заранее, до выхода звезд. Есть такие, которые зажигают после выхода звезд. Там вообще проблем нет. Мужчина, который зажигает свечи, он не говорит благословение Шейхияну, то, что дал дожить до этого времени. Он ее скажет во время кидуша праздничного. Молятся праздничный Марев, возвращаются домой, устраивают праздничную трапезу, поют песни, веселятся. А затем принято возвращаться вновь в синагогу или в Бет-Мидраш, или Бет-Кнесет, там, где происходит изучение Торы. Эту ночь принято, что многие идут в синагогу или в Бет-Мидраш, и всю ночь изучают Тору. Написано в книгах, что тот, кто эту ночь посвятит изучению Торы и не пойдет спать, будет бодрствовать всю ночь, изучая Тору, он может быть уверен, что до конца года с ним ничего не случится плохого. Естественно, что кому это тяжело по состоянию здоровья, он не привык и так далее. Человек, который будет просто так сидеть и не учиться, как будто он спит, разницы нету. Естественно, в таком случае человеку следует пойти отдохнуть, чтобы праздновать на завтра с новыми силами, быть бодрым и полным сил. Также человек, который беспокоится, что если он вдруг эту ночь не поспит, утром во время молитвы у него будет закрываться глаза, он не сможет сосредоточиться, молиться Всевышнему как положено. Естественно, что надо это продумать заранее, сколько бодрствовать, сколько отдыхать и так далее. В отношении человека, который всю ночь спит, есть несколько моментов, которые здесь можно упомянуть, хотя они связаны, в принципе, с общими законами, но в данный момент они очень актуальны. Потому что когда такое бывает, что человек всю ночь не спит. Например, во время праздничного изучения Торы Шавота есть многие люди, которые выходят иногда выпить что-то, закусить и так далее. Есть такой момент разрешить это, может быть, можно, чтобы вначале человек, который знает, что он постоянно будет пить, например, чай, кофе и так далее, какие-то напитки, что-то постоянно понемножку есть, чтобы он вначале сам им сказал благословение на эту еду или напиток, имея в виду, что все, что он будет есть и пить, это включено в это благословение. Но лучше, когда все-таки промежутки, они не постоянно происходят, процесс питья, как это бывает обычно, через какое-то время выпить, сказать на это благословение, если это необходимо, после пяти съесть, сказать, а потом, когда надо будет, еще раз благословить. Это лучше. Люди, которые курят в течение всего года, к сожалению, да, что в принципе это очень иудаизмом нежелаемо, не принимается с радостью. Может, даже есть такие, которые это запрещают, раввины. По крайней мере, в Йом-Тов надо постараться приложить все для этого силы, чтобы не курить, потому что, по мнению, если не всех, то, по крайней мере, большинства серьезных раввинов, курение в Йом-Тов запрещено. Это зажигание огня не для нужд еды, а едой это не является. Многие люди не курят, это для них не еда. Поэтому, если есть минимально какая-то возможность, чтобы не курить в Йом-Тов, даже злостным курильщикам желательно воздержаться от этого. Человек, который не спал всю ночь, есть определенные законы в отношении некоторых благословений. Относительно благословения об омовении рук, то, что мы делаем три раза утром, в отношении благословений на Тору, в отношении брахи, благословения Лукан и Шама, в котором мы говорим о том, что Всевышний возвращает нам душу, и в отношении благословения Амавиршина, благословение Всевышний, который убирает сон с глаз наших. Что касается Натилат Идаим, то человек, который всю ночь не спал, когда он видит, что приходит время Алота Шахар, это примерно час 15, час 20 примерно до того, как начинает светать. В это время желательно сделать омовение рук. Теперь омовение рук в ситуации, когда человек не спит, делается без благословения. Если он был в определенных ситуациях, да, есть возможность сказать благословение, например, если он был в туалете, не всегда это помогает. Перед молитвой в туалете иногда можно сказать благословение. Лучше всего тот человек, который спал и пришел сейчас в синагогу и собирается делать омовение рук, послушать от него благословение, и это засчитается на тот случай, если я должен это говорить, что это я сказал. Благословение Лукайны Шама, то же самое. Человек, который всю ночь не спал, он не говорит благословение о возвращении души, и поэтому он желательно, чтобы это послушал от другого человека, который в это благословение точно обязан сказать. Благословение на Тору. Если человек спал полчаса хотя бы дневного сна, когда он в канун праздника, то он утром может сказать благословение на Тору. Тоже желательно, чтобы он услышал у другого, чтобы другой человек сказал, имея в виду того, кто сомневается, надо это говорить или нет, поскольку в этом есть сомнения какие-то, того человека, который всю ночь не спал, чтобы он имел в виду. Что будет в ситуации, когда человек спал полчаса и нет никого, кто бы сказал вместо него, он говорит сам. В этом случае желательно в момент, когда говорят благословение на Тору в канун Шавота, утром, имейте в виду, что мое благословение, оно действительно до утра, до Алота Шахара, а потом после этого оно прерывает свое действие, и тогда это будет намного лучше, я тогда смогу, еще раз, когда нет других людей, которые за меня мне могут сказать благословение, услышав их, я как будто сам говорю, в том случае я могу сам сказать. Есть тут определенные частности, например, что будет, если человек в начале ночи поспал какое-то время и не собирается больше спать. Либо он поспал, потом собирается еще немножко поспать, и в перерыве между сном он учится, как это быть с благословениями на Тору, как это быть с благословениями другими. Есть много частностей этих законов, поэтому каждый в конкретном случае должен быть как-то это выяснить в том месте, где он находится, кому это будет актуально. Основные принципы я постарался упомянуть. Молятся утреннюю молитву, утренние благословения, молитва праздничная, как обычно, это во все праздники бывает, до того, как начинают читать Тору, вносят, в этот раз читают те места Торы, которые говорят о Шавуоте, в одном свитке Торы, в другом свитке Торы говорится про те жертвоприношения, которые в Шавуот приносились. 5 человек читает в одной и 6 во втором свитке Торы. Но до того, как еще выносят свиток Торы, у ашкеназских евреев принято читать свиток Рут. Почему свиток Рут? Во-первых, надо понять. Во-вторых, у нас есть принцип такой, да, всегда в иудаизме. Если есть 2 заповеди, одна, которая постоянно повторяется, а другая редкая, то сначала надо делать ту, которая постоянно. Чтение Торы у нас бывает часто. Каждую субботу 2 раза бывает, утром и днем. В течение недели еще 2 раза у нас бывает чтение Торы. Плюс праздники. Праздники, посты и так далее. А свиток Рут мы читаем раз в году. Как так, почему вдруг здесь мы читаем свиток Рут до чтения Торы? Ответ на это таков, что поскольку чтение Торы – это обязанность, а свиток Рут читать – это обычай. Поэтому, во-первых, по этой причине это здесь правило «тадир шейна тадир» не работает. То есть то, что постоянно, не постоянно, должно быть постоянно раньше, не работает, потому что это два разных рода законов. Это обычай, это обязанность. Почему мы опреждаем чтение Рут? Потому что показать, что это за этот обычай нам любим, мы его любим, мы его хотим показать, что мы хотим очень слушать этот свиток. Почему свиток Рут? Есть очень много объяснений интересных этому. Каждый должен, опять же, да, немножко этим заняться, посмотреть, что и как, что, о чем говорит этот свиток, что, чему нас учит. Во-первых, там говорится про матери царя Давида, Рут, она была прабабушкой царя Давида. Царь Давид, великий певец Израиля, он, согласно еврейским источникам, умер в Шавуот. Связь другая со свитком Рут, что все то, что Рут каким-то образом попала в историю еврейского народа, потому что существует такая драша, такое учение мудрецов наших, благословенных память. Когда Тора говорила, что из муавитян, по некоторым причинам очень веским, не берут геров, все народы могут стать в принципе евреями, кроме некоторых. Один из них это муавитяне. И мудрецы наши учат, что это муавитянин, а не мувитянка. Из-за этой драши, из-за этого учения, которое является частью устной Торы, вся история царствования еврейского народа, царь Давид, и все, кто были против после него, и тот царь, который будет помазанником в наше время, который вызволит всех евреев, соберет вместе, и при котором будет построен третий храм, он тоже потомок Рут. Что этим хотят намекнуть нам? говоря, что та Тора, которая была дана на горе Синай, она идет вместе, бок о бок, две Торы, письменная и устная. И невозможно без устной Торы понять, изучать, исполнять письменную Тору. Это еще одно из объяснений. Есть, кроме этого, еще много всяких намеков, интересных объяснений тому, что мы читаем свиток Руд. В Пурим читают свиток Эстер, он более считается обязательным, поэтому его читают после чтения Торы. А Руд можно прочитать до чтения Торы, поскольку это только обычай. До того, как Коин, которого вызывает первым Ктори, начинает говорить благословение на Тору, принято в некоторых общинах говорить Агдамот. Это такие красивые, очень поэтические предложения, четверостишия, которые говорятся на арамейском языке. Неискушенному уху их тяжело немножко понять, если заранее не подготовиться. У кого есть такая возможность заранее рассмотреть их, посмотреть, там написаны очень красивые, очень интересные вещи, и желательно понимать то, что говорят, естественно. Остальная вся молитва продолжается как обычно, нет никаких особенностей, возвращаются домой, устраивают трапезы, как уже было сказано, каждый согласно своего обычаю, некоторые молочное, потом мясное, некоторые только молочное, некоторые только мясное и так далее. Что касается ночного обучения, что учат, что изучают. В принципе, есть древние обычаи, которые ходят в времена еще Мишны, Зор, то есть какие-то источники в Зоре. Более позднее поколение Аризаль, Рабмойши Кордоверо, был установлен специальный тикун Шавуот, специальный такой сборник, по которому принято было тогда, и многие сейчас следуют этому обычаю, учат этот тикун. Что там такое? Там начало всех еврейских источников, есть начало пяти книг Торы, начало всех пророков, писаний, начало всех мишнайот, мишны, куски из Талмуда, начальные части из Зора и так далее. То есть это там достаточно большое количество материала, который хватает на всю ночь. Многие писали, что это великие происходят процессы на небесах и на земле, благодаря тому, что евреи в эту ночь читают тикун хацот. Но, тем не менее, тот, кто хочет изучать другие вещи, не возбраняется, кто хочет читать письменную Тору, устную Тору изучать. Насчет Мишны, с учением Мишны, есть спор каббалистов. Некоторые считают, что это хорошо изучать Мишну в эту ночь, некоторые не советуют. Это каждый должен выяснить и решить для себя, согласно какому мнению он следует. Но, естественно, одно понятно, что человек, который ради небес, ради Торы изучает Тору и принимает на себя все, что он учит, он в эту ночь имеет огромную силу для него лично и для всего мира. Те, которые носят только талит катана утром в утренней молитве, не одевают талит гадоль, то утром им не надо будет благословлять на талит катан, поскольку они провели в нем всю ночь. Было бы хорошо, чтобы они послушали благословение тех, кто говорят на талит гадоль, благословляют, и им зачитывается это, что они тоже говорят благословение, но самим говорить не следует. Тот, кто, кого вызывают к Торе, есть в чтении Торе один момент в праздник Шавуот, читается 10 речений. Есть обычай читать их, в некоторых местах читают их, как говорится, «бетама тахтон», в некоторых «бетама айльон». Дело в том, что там, где говорится в Торе о 10 дебротах, о 10 речениях, 10 заповедях, которые были получены на горе Синай, сами заповеди, они не всегда соответствуют с завершением предложения. Поэтому есть такие общины, которые в течение всего года, естественно, следуют общему положению ставить точку там, где она должна быть. А в праздник Шавуот есть такие общины, которые читают это, ставя как бы завершительную завершение, делая какое-то завершают как бы чтение после каждого речения, после каждой заповеди. Не убей, не укради и так далее. Принято стоять во время чтения этих заповедей. Теперь тот человек, которого вызвали на чтение 10 заповедей, есть положительный момент, такой обычай, чтобы он сказал предложение одно из Тейлим, 18-е предложение из 68-го псалма. Хотя написано в законах о праздниках, что запрещено танцевать в празднике, тем не менее, во многих местах принято танцевать в праздник Шавуот. Когда спросили у Рабби Шлома Залмана Нойрбаха, Зихрана Цадик Левраха, благословенная память праздника, который чуть больше 10 лет назад скончался, был один из величайших раввинов нашего времени, он сказал: ты бы хотел, чтобы у тебя на свадьбе танцевали? Так и Всевышний хочет, чтобы во время его свадьбы танцевали. День дарования Тора – это свадьба Всевышнего. Поэтому нет в этом запрета, это поощряется, танцы веселые, тем более, что обычно, когда это делается, это люди становятся в хоровод, в круг, и танцуют, поют песню, это разрешено. Поскольку в этот день Йорцайт, день смерти Давида, царя Давида, Давида Мелеха, то есть особенный момент положительный в чтении Тейлим в этот день. У кого есть возможность прочитать Тейлим немножко, всю книжку закончить, в этом есть большая, большая сила. Те, кто женат, замужем, так далее, супружеских пар, касается еще один такой момент, что согласно Каббале нежелательно вступать в интимные отношения в день Шавуота. За границей, когда это два дня, из которых пишут, что в странах диаспоры это касается Богдин, хотя по букве закона это разрешено, тем не менее есть такой момент не воздержаться от этого. Есть такие, которые хотели сказать больше того, ведь есть три дня Гбалы, то есть три дня перед дарованием Торы Моше заповедовал еврейскому народу не приближаться мужчинам к женщине, не исполнять супружеских обязанностей. Есть такие, которые взяли на себя это и в наше время, три дня до Шавуота и плюс Шавуот. Но Аризаль, например, да, он не пишет об этом, и он точно то, что говорит, это только о самом дне Шавуот. Завершение праздника, как обычно, говорится, Авдала на стакан с вином. Не произносится благословение на благовоние, не благословляют на огонь, поскольку огнем можно было пользоваться для нужд готовки еды. Следующий день после праздника Исрухак. И как после всякого праздника, следующий день принято делать как бы таким немножко праздничным. Одеваются более празднично, готовят еду более праздничную. Какая причина в том, чтобы этот день отмечать особенно, следующий день после праздника, Исрухак? Есть несколько причин этому. Согласно некоторым мнениям, в этот день еще, это в основном более каббалистическое такое отношение, в этот день еще есть какое-то сияние того дня, еще продолжение праздника в этот день. Есть, которые говорили, что поскольку за границей, в странах диаспоры, наши братья продолжают соблюдать второй день, для них продолжаются праздники второй день, то мы в солидарность с ними делаем здесь, в Израиле, Исрухак, дополнительный день, немножечко продолжить также этот день. Те, которые не могли принести жертвы во время Шавота, они продолжают приносить их на следующий день после Шавота. И, в принципе, все во время храма, все 7 дней после Шавота можно было принести жертвы. Были даже такие раввины, которые говорили, что тот, кто забыл сказать благословение Шихьяну на Шавуот, в тот момент, когда мы говорили Кидуш, праздничный Шавот, и говорили благословение Всевышний, что дал нам дожить до этого времени, кто-то забыл сказать Шихьяну, были такие раввины, которые хотели сказать, что все 7 дней можно сказать. Закон не так, что тот, кто забыл сказать Шихьяну, он не может это восполнить потом. Что да, можно восполнить в течение 7 дней. Это есть важный такой закон, который касается всех праздников. Хаяв адам леагбиль пней рабой бехаг, берегель. Обязан каждый человек посетить своего раввина, своего учителя Торы, человека, который спрашивает закон и так далее, во время праздников, во время 3 праздников, Песах, Шавуот и Суккот. Если в Песах у нас есть неделя, в Суккот есть у нас неделя, то в Шавуот есть у нас только один день праздничный. Тем не менее, эту заповедь посетить своего учителя, ее можно выполнить все 7 дней. С новомесяча Сиван и все эти семь дней, когда можно еще было восполнить во время храма приношения жертв, то есть первые 6 дней это до праздника Шавуот и плюс 7 дней после него, 12 дней, до 12-го Сивана, а за границей некоторые до 13-го Сивана, не говорят Таханун, с новомесяча и до 12-13-го Сивана. Эти дни являются особо такими веселыми, радостными. В эти дни запрещено поститься и оплакивать так называемый эспет, нагробные слова прилюдные, если вдруг умирает человек. Кроме исключения составляет, как всегда, мудрец Тары, которые всеми признаны, и в его присутствии можно говорят надгробные речи. В противном случае запрещено любой траур, любые проявления траура и посты. В праздник Шавуот, если в остальные праздничные дни, даже в субботу, разрешено поститься, если кто-то плохой сон увидел, где-то кто принято это делать, сейчас, может быть, не все это принято, не у всех. По крайней мере, в те времена, когда это было принято, в Шавуот это было все равно запрещено, это особенный день, когда пост никак не приемлем в этот день. Пожалуй, мы с вами осветили практически все законы, вкратце, конечно, законы, обычаи этого дня, этого веселого праздника. Естественно, на нас обязанность возложена большая, смотреть, понять, проникнуться духом этого дня, посмотреть на него со всех сторон с точки зрения его морали, философского смысла, что несет нам этот день. Что было бы с человечеством, если бы этого дня не было. Было бы оно вообще или нет? Есть несколько, в некоторых местах слышится, что если бы не дарование Торы, если бы не было тех, кто Тору приняли, изучают и соблюдают, не было бы ни земли, ни небес. Изучается из специальных пасуков, из специальных предложений в Торе. Есть интересный мидраш. Немножко он непонятный, немножко сложный. Написана там такая вещь. Муше Рабейну, есть известный мидраш, когда Моисей поднимается наверх, на небо, чтобы получить Тору Всевышнего, ангелы начинают возражать после этого, против этого. Как это, рожденный женщиной, сделанный из мяса и крови, получит такую великую сокровищницу, такое великое сокровище, которое ты держишь у себя на протяжении почти тысячи поколений. Ангелы были уверены, что это не для людей. Этот мадраш известный, и написано, что Всевышний вступается и говорит: Муше, ответим. И Муше им говорит: Вы разве из Египта выходили? Есть ли у вас дурное начало? И спрашивает их несколько таких, как говорится, кушьё, таких тяжелых вопросов, которые ангелам ничего не остается сделать, как согласиться. Есть другой мидраш, у меня известный, наверное. Там говорится так, что Всевышний превращает лицо Моше в лицо Авраама. И как бы в заслугу Авраама там уже ангелам меньше есть что как бы возразить. Это не очень понятно, какая в принципе большая разница. Он рожденный женщиной, и Моше зарожденный, Авраам, пратец наш, рожденный женщиной, и Моше рожден женщиной. В чем разница, по большому-то счету? Видел я интересное объяснение в одном месте, можно об этом подумать, это пища для размышлений, как любой мидраш, есть много, 70 взглядов есть на одно и то же событие, которое описано в Торе, и здесь есть много всяких взглядов, скорее всего, может быть много объяснений. Объяснение очень простое, очень наивное, которое я видел в одном месте. Авраам Авину, сколько-то поколений после него Моше. Как произошло изменение? Какой процесс шел в... Авраама родился Ицхак, у Ицхака родился Яков. Было 12 колен. Их порабощали в Египте. Как они в тех условиях невероятных могли сохранить человеческий образ и так далее. Ангелы, как они были, так они есть. Они не двигаются. Рав Ицхак Зильбер, Зихрона Цадик Левраха, в своей книге «Остаться евреем», он пишет, по-моему, даже это на обложке написали, что если бы ангелы были бы в том положении, которое евреи выдержали, ангелы бы этого не выдержали. Я недавно видел случайно совершенно, что примерно такие же слова написаны в книге Зор. В одном из мест, что в каких-то определенных вещах ангелы могут даже не выдержать тех вещей, которые выдержали евреи. И то, что Всевышний хотел показать, вот от Авраама до Моше вы видите, что происходило, как человек над собой поднимался, какой был рост, какая была динамика, как это было все непросто. И в этот момент ангелы соглашаются, что да, человеку должна быть дана Тора на земле, она должна быть выполняться.